Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж». Мы продолжаем свою передачу. И предлагаем вашему вниманию продолжение лекции беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Отличия западного христианства».
Атеизм как мировоззрение беспочвенно. Я бы сказал, даже с точки зрения научной, та теория, которая не дает возможности проверки, то есть не дает средств проверки своих утверждений, она не научна. Например, студентам я все время твержу, что в созвездии рака вводятся раки. Они почему-то мне не верят. Я как-то не могу понять. Так вот и названо поэтому, что там раки водятся. А если не верите, проверьте. Они говорят, а вы? Скажите, как? Вы докажите. Так вот, атеизм не может ответить на этот важнейший вопрос, самый центральный для него. Что должен сделать человек, чтобы убедиться, что Бога нет? Кстати, для отрицания всегда требуется гораздо больше знаний, чем для утверждения. Я утверждаю, был в лесу и видел волка. Чтобы отрицать, что вы должны сделать? Весь лес этот обойти. Дом паршивец под каким кустом и спрятался в это время, правда? Он все-таки есть. Чтобы отрицать, о, насколько больше надо знать. Что вы? Это вот так первое, что необходимо, если бы здесь вы смогли с ним договориться, тогда уже можно было бы перейти к другому вопросу. Схема какая? Первое. Есть Бог или нет? Первый вопрос. Если вы убедили, что действительно есть неизмеримо больше оснований для признания того, что действительно Бог есть, тогда следующий вопрос возникает. Ну, Бог есть. Хорошо. А какая религия верная из тех, которые говорят о Боге? Вот, оказывается, еще надо что пройти. Если вы даже здесь сумели показать, что христианство действительно это религия, религия уникальная, то и здесь вас поджидает еще одно. Ну, хорошо, христианство истинное. А какое христианство? Католическое? Там же 1 000 000 000 с лишним верующих. Протестантское? Там же 300 с лишним миллионов. Или православие, в котором сегодня знают. Но если 1 200 000 наберется. «Вокс попули, вокс деи». Помните языческий тезис? «Глаз народа – глаз Божий». «Глаз народа – 1 000 000 000». Все. Да здравствует Папа Римский. Да? Какое же христианство? Вот только тогда вы сможете уже говорить о том уже здесь, о православии. Почему православие? Что оно есть? Вот так. Видите, вот такая схема. Схема. Но каждый из этих вопросов требует, соответственно, ответа.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Скажите, пожалуйста, какое должно быть взаимоотношение между государством, например, российским государством, религией и роль государства в международных отношениях, в сложившейся сейчас ситуации, как бы вот противодействие религии православной и вот внешним таким факторам, которые девальвируют смысл религии и вообще нравственности?
Ну-ка, еще раз, покороче, еще раз.
Вот отношение государства и вообще может ли государство быть, как бы сказать, проводником или помощником для улучшения людей, в принципе, противодействовать вот этим глобальным тенденциям, как вы сказали, этого центра социализма.
Смотря первое, что мы будем звать государством. И на чем оно устраивается государством? У Ивана Александровича Ильина
есть очень хорошая мысль, ничего нового там нет, но которую он так показал выпукло, ярко. Государство правильное, правильное. Государство, которое действительно может отвечать нуждам народа, общества, если хотите, религии, только то, которое устроено на принципе, дальше он употребляет греческое слово, которое мы уже рассматриваем как русское, но я обращаю внимание, греческое слово, на принципе аристократии. Что это значит? Аристос значит лучший. То государство нормальное, которое имеет механизм выдвижения к управлению лучших людей. Там, где этот механизм есть, где этот механизм работает, там государство будет наилучшим. Неважно, каким оно будет. Это будет монархия, монархический строй, демократический, там республика. Неважно. Самый главный принцип, это действительно верно, чтобы работал в государстве, в этом обществе принцип возможности выдвижения к власти лучших людей. Лучших, причем не просто только с нравственной стороны лучших. Это, конечно, необходимейшие условия, но лучшие по своим способностям. Один может управлять, другой нет. Один может разбираться в этих политических вопросах, другой нет, и так далее. Но самый основной принцип именно этот. Этот принцип. Такое государство будет наилучшим, когда способно будет выдвигать наилучших людей. Там, где этот принцип не работает, независимо от строя, каким бы он ни был, это государство не принесет людям блага. Никогда. Почему? Если будут за руль садиться люди, не умеющие управлять, можете себе представить, что будет с машиной. Можно себе представить. Мы уже знаем. На наших глазах уже это уже было. Вот совсем недавно. Совсем недавно, в 90-е годы. Мы видели, что начало твориться. Такой катастрофы у нас, наверное, не было со времен 1917 года. Вот. Что тогда произойдет? Какое значение здесь церкви? Я думаю, чтобы это все-таки, так сказать, у вас этот вопрос присутствует. Так вот, значение церкви здесь может быть огромным. Кто может воспитывать лучше всего? Кто может дать это идеал, реальный идеал человека, который называется с большой буквы человека? Кто? Где он? Ведь различные философские, социальные доктрины все говорят о человеке. И все рисуют образ человека. Что не философ, то рисует свой образ этого нормального или идеального человека. Чем отличается христианство? Оно не рисует этого образа, оно указывает на него. Это исторически существующий Иисус Христос. Исторически. Об этом я уж не буду приводить им свидетельств, что он исторически был. Его это слова описаны в Евангелии. Вот те нормы и те свойства человека, которые даны в Евангелии. Вот он нормальный, этот человек. Вот церковь призвана не просто говорить об этих нормах, но и говорить надо, но прежде всего показать пример тех людей, которых бы она воспитала по образу и подобию этого человека Иисуса. Итак, когда церковь воспитывает этих людей, и когда мы их видим, слава ей, честь и достоинство, тогда само общество воспитывается на этих принципах и началах. Тогда постепенно эти лучшие люди поднимаются то же самое кверху. Тогда начинает работать этот принцип аристократии. Аристос – лучший, кратос – власть. Это два греческих слова. Если же церковь не соответствует этому, если же церковь не воспитывает таких людей, тогда начинается деградация общества. Эта деградация касается всех сторон тогда общественной жизни. Всех сторон общественной жизни. Учтите. И вы теперь поймете, как вдруг на Руси Великой произошел страшный взрыв 1917 года. Тогда вы поймете, если б только вы посмотрели, что писали о состоянии, прежде всего, нашего монашества, духовенства, нашего народа православного перед революцией. Иоанн Кронштадтский вообще произнес страшные слова. Всеобщее отступление от веры. Хотя все ставили, да, свечки и подавали поминания. Да, это не беспокойтесь. И раз в год причащались. Все были православными. Так называемое православие. Воспитание оказалось выбитым из колеи. Церковь есть закваска общества. Если закваска не работает, все, тесто не вскиснет. Или как Христос сказал, если соль потеряет свою силу, что с ней делать? Выбросить только вон. Вот оно, каково соотношение, мне кажется, главный ваш вопрос, соотношение между церковью и государством. Государство – это механизм. Механизм. Но этот механизм может работать только тогда, когда вот это содержание, содержание его, его одухотворение, именно церковь, которая воспитывает человека, она окажется на высоте. Всюду, кто изучал историю древнего мира, историю хотя бы средних веков, римскую историю, те знают, что было в средневековье в католицизме, какие ужасы и к чему это привело. Помните, к чему это привело? К какой страшнейшей деградации всего западного общества, которая закончилась чем? Реформацией. И начались пантеизм, деизм, материализм, атеизм, наконец, антирелигия, антирелигиозность. Вот оно что. Почему очень важно видеть, что из себя представляет церковь. Следует она этому или нет? Воспитывает ли она таких людей или нет? Вся суть в человеке. В человеке. Хороший человек и худое сделает хорошим. Ненормальный человек, безнравственный человек, он и лучшее все испортит. Поэтому все упирается в кого? В человека. И какие будут человеки, таково будет и общество. Какова будет церковь, таково будет и общество. Но под церковью, я разумею, не думайте, что вот это вот внешняя все вот эта сторона. Это все внешняя сторона, вы думаете, она была не хуже в языческих религиях. Такие были манифестации, такие ходы были, такие торжественные богослужения. Все это было же. Все это во всех религиях это было. Не в этом сила религии. Сила религии в воспитании человека. На тех началах, которые для данной религии являются священными. Вот в чем вся суть.
Как вы относитесь к прямой трансляции пасхальных богослужений? И как, по вашему мнению, вы можете это оценить? Это не имитация присутствия человека на богослужении, или это вид развлечения?
Я вам скажу так. Когда это богослужение просто показывает богослужение и все. Тогда человек может дома встать, старый, больной человек, сесть, неважно. Может перед экраном участвовать в молитве. Когда же вам показывает то одного лица, то другое, то третье, комментатор говорит, а вот тот, а вот это, а вот все это. Тогда это развлечение. Прекрасно, когда показывают богослужение. Для всех людей, которые не могут поприсутствовать в храме, они могли бы здесь принять участие в молитве. Когда же тут начинаются, знаете ли, то исторические экскурсы, то говорить о том, кто это и чего это, то, что сейчас будет или было, тогда это превращается в какую-то лекцию, демонстрацию и больше ничего. Очень жалко, когда это происходит. Я удивляюсь даже, неужели это не понимают там, где это надо понимать. Как жалко тогда бывает. А когда просто показ богослужения. Вот стоит камера, все, и не с места. Но это было бы очень хорошо. Никакого-то развлечения бы не было.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Первый вопрос, он относится к предыдущему вашему ответу. Вот я понял так, что в вашем видении церковь является единственным инструментом, и вообще любая религиозная организация в обществе, которая должна выдвигать на власть.
Что делать?
Выдвигать людей в управление.
А нет, не церковь. Зачем? Церковь только воспитывает.
Но что будет тогда с тем государством, которым будут управлять такие лучшие люди? Я не буду с вами спорить. Церковь способна воспитать людей в моральном плане чистой и независимой. Но политика – это грязное дело. И здесь, чтобы грамотно и четко вести свое государство, здесь где-то надо уметь внутри себя свои счеты с Богом, не полностью подчиняться, а где-то отступать от своей веры. Но чтобы всему государству было хорошо.
Первый вопрос, который вы задали, действительно вопрос непростой. Как можно сочетать политику и политическую деятельность с христианским искренним убеждением? Первый и очень важный вопрос. Вы знаете, что мне кажется, что это можно сочетать, хотя бы это было и очень сложно, но можно. Я вам приведу пример, который, может быть, объяснит эту ситуацию. Когда идет война, вот две стороны, и вот, пожалуйста, православная армия сторона, можно или нет здесь допускать такие действия, такие маневры, которые называют так обманными маневрами? То есть мы создаем... Делаем, кажется, вид один, а на самом деле делаем другое. Это честно или нечестно? Честно. Честно. Когда кто-то убегает от каких-то убийц, так, на моих глазах, ко мне подбегают и спрашивают, где он? Как будет честно по-христиански поступить? Честно по-христиански. Сказать, куда действительно побежала эта жертва? Или противоположную сторону? Я думаю, как раз противоположную. И это будет честно. Вот мне кажется, что политика, она именно в данном случае уподобляется приблизительно такой же ситуации. Политика, если хотите, очень часто бывает, это война. Это война. И здесь очень многие вещи, которые по форме могут показаться или обманом, каким-то обманом, на самом деле это не что иное, как метод достижения цели. Вот цели-то должны быть правильными, добрыми. Одно дело, когда я, будучи политик, и я совершаю эти маневры с тем, чтобы захватить что-то, уничтожить противника, раздавить его, вот здесь это будет грех и преступление. Когда же я, как политик, человек, занимающийся дипломатической службой, когда я не имею этих целей, а моя цель совсем другая, моя цель благородная – защитить, например, свое государство, избавить его от посягновений как раз вот таких демонических различных этих воздействий, врагов, самых настоящих врагов. И здесь, когда я предпринимаю вот те усилия, когда показываю прямо противоположную сторону, я здесь не согрешаю, а я здесь поступаю правильно по совести. Моя цель должна быть моя цель святой. И в той степени, в какой цель моя свята, в той степени, мне кажется, и те средства, которые я употребляю, я говорю о всех, но должны быть, да, и я думаю, что это возможно, эти средства уже будут освещаться вот этой целью. Вот так. Хотя правильно сказал, что, к сожалению, великому практически, что политика, к сожалению, великому, это очень часто и в очень большой степени достаточно грязное дело. Но здесь зависит уже от моего ума и, если хотите, моей убежденности, моей совести. И, еще раз говорю, цели. Какую цель я преследую? Захватить или, напротив, отбить захватчика? Вот так. В отношении же падения Византии той же. Вы говорите, что вот как же такой народ и захватил православную Византию и так далее. Что такое православная Византия? если мы посмотрели исторически на историю, то мы увидели очень интересные вещи. Я вам приведу просто один из примеров. Может быть, увидите другую картину. Шестое столетие. Расцвет Византийской империи. Юстиниан Великий. И вот здесь главнокомандующий по имени Фока совершает государственный переворот. Революцию. Настоящую. Причем совершает это с такой кровожадностью, с такой жестокостью, что просто все содрогаются, что происходит. Ужасно. Ужасно. И вот история очень интересная, показательная история, которая осталась. Один какой-то отшельник или полуотшельник буквально встал на молитву. Всю ночь молился: «Господи, за что же ты нам посылал это страдание, этого изувера? Что творится с нашей православной империей, с нашим православным народом? Что происходит?» И под утро, это осталось в истории, под утро он слышит голос: «Искал худшего, но не нашел». И смолк наш отшельник. Говорим, православный народ, православная держава, умолчим и закроем свои уста. Вот он, божественный голос. Искал худшего и не нашел. Мы смотрим на внешнюю сторону, еще раз я говорю, на эту византийскую пышность, на эти ритуалы, на эти облачения торжественные, ходы и переходы и так далее. На что мы смотрим? На количество церквей и монастырей. Ай-яй-яй. Это детское видение. Голос Божий сказал, искал худшего. Ибо он что видел? Чем наполнены души наши и чем они жили. И когда это развращение душ, я вам сказал бы, достигает уже какого-то предела, как, знаете, вот дамба есть, и поднимается вода, достигает предела, то срабатывает законы духовного порядка, так же, как и законы физические, и начинаются бедствия. Обратите внимание, всю историю, во всех народах никогда не сомневались, когда начинались моры, землетрясения, страшные войны, никогда не сомневались, все сразу понимали: мы нагрешили. Замечательная история с Ниневией, который был послан пророк Иона. Иона был послан для проповеди. Должен был проповедовать от имени Бога. Бог сказал, еще 3 дня и Ниневия будет уничтожена. Что случилось? Сам царь и весь народ, и все. Царь сошел с престола, оделся в нищенскую одежду, посыпали по древнему обычаю, знаете, пеплом голову. 3 суток не ели, не пили. Можете себе представить, где было 50 тысяч только детей. И не тронул Бог. Покаялись и освободились. Покаяние смыло вот эту вот скверну. И остались нетронутыми, живыми и цельными. Так вот, оказывается, вот эти бедствия посылаются они не по какой-либо причине, знаете ли, случайной, а они являются свидетельством внутреннего поражения душ человеческих. И тогда срабатывает вот этот духовный закон. Вообще, я вам скажу так, что мы не знаем, конечно, этого механизма, но духовное состояние является определяющим началом и нашей внешней жизни. И нашей внешней жизни. И совсем не думайте, что обязательно. Обязательно должно быть внешние какие-то там, ну, поражения. Нет. Это может быть совсем другое. Я хожу по Вене, со мной там женщина, она говорит: посмотрите, какая красота! Какое спокойствие, какая, ну, просто прекрасно, смотрите, все. Почему же у нас-то в России? У нас-то в России не так. Я отвечаю: Вы видите, какая красота? Да, 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 да. Вы видите этих людей? Да, да, да. Я говорю, что им нужно? Им больше ничего не нужно. Все здесь. Смерть только вот отрывает, вырывает эту красоту. Какой ужас!
У нас еще человек, значит, жив. Еще жив наш человек. Он еще способен к покаянию, к вере.
Самое страшное, знаете что? Труп не лечит. Труп только украшают. Лечат больного человека. Россию еще лечат. Еще у нас бедствия и прочие вещи. Там уже, видимо, почти кончено дело. Уже все. Уже в теплой ванночке. Одно только вот мешает. Умирать приходится. Ну, это замечательно. Я помню, в Женеву прилетел, мне архиерей наш рассказывает, как хоронили одну из фигур, великих фигур экуменического движения. Подошли мы с ним к кальвинистскому собору, и он мне рассказывает. Это очень интересная вещь, я вам скажу. Он был кальвинист. Вот видите эту площадь перед собором церковная? Я говорю, да. Вот когда он скончался, Джон Хьюлетт, по-моему, это был первый генеральный секретарь Всемирного совета церквей. Он скончался, так? Собрались отовсюду, с многих стран мира. Так что произошло? Замечательная церемония. В соборе этом кальвинистском поставили его портрет. И перед портретом начались соответствующие речи. А в это время катафалк тихонько, незаметно, машина катафалк, поставили в самый задний угол этой площади. Там он лежал, он. А здесь, в этом храме, произносились речи, подобающие этому моменту. Покончились эти речи, все вышли, ушли, уехали. Родственники, было там сколько, 5-6 человек, пошли к этому катафалку и поехали потом на кладбище. Не надо видеть смерти. Мы здесь, в раю. Не думайте о том, что вы смертны. Я, может, очень пространно вам отвечаю на эти вопросы, но еще раз вам хочу сказать, что церковь, так же, как и православие, и все что угодно, совсем не в этом внешнем благолепии. Оно может ровным счетом ничего не стоить. Перед революцией наша русская церковь обладала такими, сколько монастырей, храмов, архиереев, священников, монахов, духовных школ. А почитайте, что о них пишут об этом. Лучше не читайте. Потому что когда вы прочтете, поймете тогда, почему совершилось это бедствие на Руси. Вот так и там то же самое. Вот почему и пала Византия. К сожалению, увы, изнутри, происходит, к сожалению, вот это разложение. При внешнем благолепии, как цветущее огромное дерево, замечательное, красота. Посмотрели, а внутри все сгнило. Первая же буря свалит его. Вот, это первый вопрос, да. Теперь можно второй.
В эфире радио «Радонеж».
Православие в нашей стране прошло довольно большое развитие. У нас сначала был русской митрополит, потом стали избирать патриарха, сами русские архиереи. А потом у нас был синод, потом снова восстановили патриаршество, потом вообще не было никакого церкви. Вопрос вот такой. А как вы сами считаете, что лучше, патриархальная церковь, либо вот как Петр Алексеевич синод и священник, как скажем, превратил чиновников в духовные дела?
Ну, вы знаете, изначально в церкви всегда были патриархаты. Такова, так сказать, изначальная традиция существования православной церкви. Я думаю, что эта форма, наверное, лучше. Но при соблюдении того же принципа, о котором только сейчас я говорил. Если здесь выдвигаются кверху лучшие люди. Если архиереями становятся лучшие люди, а не худшие. Потому что ничего не стоит ведь. Архиереи могут быть тоже разные. Могут выдвигать действительно прекрасных людей, прежде всего, по своей вере и нравственности. А могут выдвигать людей очень недалеких, глупых, не совсем психически нормальных и даже с разными ориентациями, вот так скажу. Такое может быть? Конечно, все может быть. И что тогда? Так что все зависит даже не от этого. Патриархальное, мне кажется, лучше. Но я никогда не скажу, что это все, это идеал. Оно лучше. Но при соблюдении вот этого принципа, который изначально в церкви как был, вы знаете? Епископ избирался всем народом. Народом избирался. Народом избирался. Но, вы знаете, что начало происходить через некоторое время? Столкновения. Начались партии. Началась война между партиями. Люди разобщились между собою. Вражда между этими партиями началась. Что делать? Кошмар. Кажется, как хорошо, чтобы народ избирал. А тут передрались между собой. Друг друга возненавидели навеки. Что называется? Иван лучше Петра. И наоборот. И уже Василий Великий уже вынужден был пойти на то, что стали избирать кандидатов епископы, собравшись там вместе, или как стали избирать. Почему стали рукополагать обязательно уже 2 или 3 епископа, то есть которые выражают свое согласие, что да, этот человек достоин. Некие коллективные избрания, но уже не народа, не народом, а епископатом. Вообще, я скажу, все зависит от того, кто есть человек в данном случае. Какой патриарх, какой епископ и какие кандидаты. Но вообще-то всегда избирают, если сверху, то избирают по своему образу и подобию. Ну, сами понимаете. Всегда избирают тех, кто соответствует моему, так сказать, устроению, моему пониманию. Вот так.
Типа я там свой человек, который сформировал западную культуру. Она же любима, да, как православное общество. Если да, то какой содержание должно быть? Пожалуйста.
Ну, вы же знаете, что это само понятие права и свобода, да? Что и сами эти понятия требуют уточнения. Что такое право? Меня удивляет, например, что вот можно совершенно убивать душу человека. Ну, вот эти вот вещами, о которых я говорил. Реклама, литература, телевизионные программы. Убивается прямо душа. Особенно молодой человек, совсем мальчик, девочка. Прям убивает в корне душу человека. Это ничего. Попробуйте вы сказать, что против этого. Попробуйте произнести слово цензуру. Вы узнаете, она почем фунт лиха. А убить из пистолета нельзя. Тело убить. Я, например, никак не могу понять. Убить внешне нельзя. Ограбить кого-нибудь нельзя. Ну, ограбили, ну, взяли у него кошелек. Ну, что особенного? Ну, подумаешь, проживет. Ну, ладно, уж убивать нельзя. Убить душу человека, личность, превратить не знаю во что. Человека – это можно. Право? Свобода?
Что такое свобода? Уж если говорить о категории свободы, их 3. Эти категории, по крайней мере, 3. Есть свобода, я бы сказал, такая метафизическая, то есть это свобода как свойство человека выбора между добром и злом. Есть свобода социальная, когда мне позволяют что-то делать, а что-то не позволяют делать. Наконец, 3-я свобода, о которой ничего не говорят, но которая самая главная. Самое главное, они ничего не говорят, ее не существует. Они ни слова не сметь говорить от противного. Приведу текст. Делающий грех, раб есть греха. Свобода от насилия, тщеславия, жадности. Вы посмотрите, что творит. Сколько стоит сейчас, возьму Америку,
Сколько стоит, чтобы кандидат стал президентом? Сколько стоит, чтобы сенатор? Вы знаете, сколько это уже? Миллионы, десятки миллионов. Это что такое? Это свобода или что? Интересно, что это? Это разве свобода? Это насмешка над свободой? Какая же это свобода? Эти самые права, то же самое. Что и можно делать, что нельзя. Оказывается, вот всякую пакость рекламировать, это можно. Полные безнравственные вещи на полную. Это, оказывается, можно. Это мое право. И все. Право на бессовестность, бесстыдство, попрание человеческого достоинства. Это, оказывается, право. Так что, прежде нужно договориться. Вот это такая свобода, на самом деле лжесвобода, она, конечно, абсолютно несовместима с православием. Православие утверждает, корень всех прав и свобод в чем состоит. И здесь это очень важная вещь. Только то право, только та свобода могут быть названы этими именами, которые исходят из принципа любви к человеку. Какая у меня любовь к человеку, когда вот эти пакости показывают? Скажите, какая любовь к человеку? Когда показывают эти фильмы, это насилие, жестокости, непрерывное убийство и так далее. Обратите, где здесь любовь к человеку? Православие говорит, первичный принцип, на котором только может строиться вся, если хотите, социальная система жизни, со всеми правами и свободами, это принцип любви к человеку. Поэтому я глубоко, принципиально не согласен с Бердяевым, который говорит, что свобода первична по отношению к бытию. Свобода первична. Это он-то, который считал себя православным человеком и который прекрасно знает, что такое бытие. Он есть сущий Бог, бытие. И он свободу ставит над бытием, над Богом. Он свободу ставит выше любви. Вы представьте себе, что будет за свобода без любви. Подумайте только. На Западе именно эта свобода. Православие утверждает любовь. Вот стержень, вот основа, вот принцип. Вот только в ключе, в котором мы можем принять или отвергнуть те или иные свободы. Нет любви, никакой свободы не может быть. Иван Аксаков насчет этого сказал очень хорошо. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием. Свобода – деспотизмом и рабством. Человек, отвергнувший образ Божий, совлекший себя образ Божий, он говорит, неминуемо совлечет себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Замечательно сказал. Вот вам сразу ответ на западную свободу.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Скажите, а означает ли это необходимость создания, не знаю, некой регулирующей структуры, которая бы направляла общество в нужное направление, но именно жестко ограничивая? В данном случае, наверное, вопрос даже стоит о навязывании таких вот ценностей обществу извне. Следует ли это делать или все-таки оставлять вот выбор за человеком? Каким путем следует?
Вы знаете, не следует смешивать личную свободу и социальные свободы. Лично мне никто ничего не может навязывать. Христианцы против этого навязывания. Сам Христос никому ничего не навязывал. Обратите внимание, кстати, обратите внимание, как бы он мог это здорово сделать. Как бы он мог действительно, если хотите, буквально заставить всех людей поверить в себя. Для этого нужно было очень просто ему. Надо было родиться в императорском дворце и стать императором. С стать императором. И все бы, такой чудотворец, такая власть. Он бы устроил самые лучшие законы. Правда, он сделал бы?
Конечно.
Какие возможности дал бы для развития культуры? Бесспорно. Отменил бы рабовладельческий строй, бы устроил самые лучшие. Правда же?
Ничего не сделал. Почему?
По той простой причине, о которой только сейчас мы с вами уже говорили. Что дело не в строе государственном, а в людях. Посмотрите, что в революциях совершалось. Рабы свергали господ, становились господами, а господа рабами. Перевернули, и все то же самое. Все то же самое ровным счетом. Боролись за то, что все было равенство, братство. Помните? Свобода, равенство, братство. Не помните? Ну вот посмотрите, какое свобода, равенство, братство. Посмотрите. Уже сколько миллиардеров там только у нас. В стране, которая жила свободой, равенством, братством.
И люди получают в месяц 2-3 тысячи рублей. Нищета. И миллиардеры.
Да здравствует свобода, равенство, братство. Удивительно. Чем обманывали? Какой обман Великой Французской революции? Издевательство. И так и продолжается. Кажется, преступники говорили, ай, как плохо в царской России. Да, ну, пожалуйста, вот вам демократия. Что, уравнялись? Стали все хорошо? В Москве и Московской области. А во Владимирскую губернию заехать и увидите, что там происходит. Насчет этого урегулирования, так я говорю, личная свобода, да, видите, Христос не посягнул на нее, не родился, не стал императором. В социальном плане занял самую низшую ступень. Ниже уже некуда. Он был никто. В плане социальном. Он был никто в плане церковном. Обратите внимание. Вы обращали на это внимание? В церковном плане был никто.
Ведь мог бы первосвященником быть, не правда ли? Родиться вроде. Нет. Архиереем? Нет. Богословом? Книжником? Нет.
Ну, вступить в партию фарисеев, ну, это по типу, ну, монашества нашего, когда они ставили своей целью полное исполнение закона. Нет.
Нет.
Не то.
Почему? Причина совершенно очевидная была. Не внешней стороной, не внешним эффектом привлекать к себе людей. Избави Бог.
Только истиной. Истина сама о себе свидетельствует. Когда человек говорит правду, мы сами видим, он говорит правду, мне ничего больше не нужно. Великодушие, я вижу великодушие. Он истину, только истину и больше ничего. Кто хочет, идите. Даже ученикам, даже Иуду избрал. Почему? Сделал все возможное для него, но ни малейшего насилия по отношению к нему. Свобода сохранилась. Итак, индивидуальная, личная свобода с точки зрения христианства неприкосновенна. Неприкосновенна. Сам Бог ее не может коснуться. Почему отцы и говорят, что Бог спасает нас не без нас, только при моем личном участии. Социальная свобода – это другое дело. Здесь уже законы устанавливаются государственные, регламентируются нормы нашего поведения, если хотите. Вот. И здесь действительно существуют же эти органы, прокуратура, существуют и суды, и прочие всякие вещи. Эти органы существуют, и какие-то контролирующие органы. Они есть. Вся суть только в чем? В их эффективности. А их эффективность чем обусловлена? Двумя вещами. Одна сторона этой эффективности какова? Какие законы? Насколько они достаточно понятны и хороши. Но другая есть сторона, куда более важная. Разве мы не знаем, что закон, что дышло? Куда повернул, туда и вышло. А кто повернет? Человек. Одно дело порядочный, честный человек. Другое дело, который ждет конвертиков. И у него сразу меняется точно наоборот решение. в зависимости от толщины конвертика. Вот вам и органы. Смотрите, то и дело, только по радио и слышу, то одного из органов под суд отдают, то другого. Вот какова ситуация-то. Христос все внимание сам не сосредоточил на человеке, на душе человеческой, на его страстях и добре, и призвал нас к тому же самому. Вы обратили внимание, любопытнейшая вещь, что он не осудил ужаснейшую вещь – рабовладельческий строй. Вы подумайте только. Мы сейчас кричим «права, свобода, справедливость, Южная там и какая-нибудь Центральная Африка, Вьетнам, там не знаю что». По любому политическому событию тут же наше высказывание церковных деятелей, Папа Римский I. Да, ну и мы за ним. Вот так. А Христос даже не осудил этого. Суда, что такое? Где ж любовь? Где справедливость? Не правда ли? Византия, Римская империя, приняв христианство, когда управление все государством, сами императоры стали христианами, рабовладельческий строй исчез. Исчез. Нельзя же. Апостол Павел пишет: «Прими этого раба как брата возлюбленного, а не как раба». Да как же я могу к нему как к рабу относиться, когда это мой брат возлюбленный? Корни подорваны, вы слышите? Христос призывает к чему? К изменению души человеческой. Подрезает все корни под этой жестокостью. Вот, оказывается, где, откуда появляется... Появляется только нормальное человеческое общество. Вот оно, оказывается. Вот эти органы, видите? С ними не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Можно создать хорошие органы, туда станут хорошие люди, и мы узнаем, почем фунт лиха. Так.
Пожалуйста, почему в средствах массовой информации, в частности на телевидении, так мало осуществляется вопросы веры, православия, и тем не менее у нас нет ни одного центрального канала, который бы освещал вопросы веры, да, православия. И кому, в принципе, это выгодно, чтобы молодежь смотрела весь разврат и всю эту грязь, и чтобы она превращалась, как вы сказали, в скотину стада, да, чтобы легче было управлять, что ли? Как с этим бороться?
Как-то однажды мне в руки, еще во время советской власти, представляете, когда это? Это в прошлом тысячелетии. Попалась мне книга в руки, автор Александровский, название «Из пережитого в чужих краях». Так, смотрю, ну ясно, это пишет кто? Человек, который... прожил во Франции 30 с лишним лет. Ну, то есть, наш деятель. Да, наш разведчик. Более 30 лет. И потом, видите, приехал сюда и написал книжку. «Из пережитого в чужих краях». Интереснейшая книга. Вдруг смотрю, заглавие одно. «Вольные каменщики». Масоны. И он, светский человек, вдруг об этом пишет. Я заинтересовался. Почитал. Интересно, там он пишет. Но меня поразила одна его фраза, которую я так запомнил. «Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий». Вот это да! Филантропическое общество, но тайное. А чего ж таится-то? Любить людей-то, чего ж таится? Имеет свою... тайную целью уничтожения христианства, но не других религий.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Я вот думаю, что, наверное, есть те, а мы с вами уже говорили, то есть не только есть, а организованные, конечно, центры, которые можно охарактеризовать не иначе, как просто богоборческие. Знаете, сейчас идет такая страшная идет агитация. Вот, например, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, приняла резолюцию какую. Вы-то, наверное, все на зубок все знаете, да. О чем же гласит резолюция эта? Очень интересные вещи. Первое положение о том, что страны Содружества, значит, Европейского, должны создать максимальные условия материальные, психологические, нравственные условия для того, чтобы полностью не только легализовать, но и, так сказать, что-то больше, ну, по крайней мере, легализовать аборты. Дальше. Также должны создать все условия и ввести в школах в обязательном порядке соответствующее преподавание секса, скажем, вот так, с тем, чтобы предостеречь от нежелательной беременности. Это должны резолюция требует это, чтобы это ввести во всех школах и чтобы это стало всеобщим явлением. Что это такое, я не понимаю. Это занимается ПАСЕ. Нечем больше заниматься Ассамблеей Европы. На что обратил внимание и требует это? Что это такое за странность? Нашли, правда, хорошие вещи? Прямо уже требуют. Я не знаю, какую силу имеет эта резолюция. Конечно, это еще не парламентские решения все-таки. Каждое государство вольно принимать, видимо. Но уже требование в школах ввести сексуальное образование. И цель какова? Вы подумайте, цель какова? Изумительно. А нравственности даже разговора нет. Это все нравственно, все хорошо. Хуже что? Знаете еще что? Вот так. Сидит наша делегация, вот так напротив лютеранской делегации Германии. Там, в Германии мы сидим. Ну, диалог у нас ведется, богословский. Один из немцев встает, а вот наша церковь, Рейнская, по-моему, ну, неважно, наша вот церковь благословляет уже однополые браки. Христиан уже церкви начинают делать то, что кажется противно всему, не только естеству, противно Священному Писанию. Вы знаете, что протестантизм о чем стоит? Соля скриптура, только Писание. Все, что соответствует Писанию, верно. Что противоречит, неверно. Мы спрашиваем, а как же Писание? Спрашиваем, а как же Писание, когда Содом и Гоморра были уничтожены? И множество других мест. Апостол Павел пишет и так далее. Беда, видите, какая происходит? Что церкви, то есть те, которые называют себя церквами, начинает уже подменять, подмену христианства осуществлять уже. Подмена. Нравственные нормы уже искажаются. То есть извращение происходит самого нравственного сознания уже людей. А какие переводы делаются теперь Нового Завета на европейские языки? Советую посмотреть. И сравнить, и вы тогда увидите, что происходит. Доходит до абсурдов. Вот эта же тема, вот эта голубая тема, уже там перевернута, уже осуждение наоборот. Понятно, что происходит? Скоро уже вот это поколение, допустим, уже даже вот ваше поколение там, уже будет читать Новый Завет наоборот. Так что Антихрист будет принят с восторгом, потому что он скажет «свобода». Равенство и братство. Такого, которого никогда еще не видели. Извращение идет самой природы человеческой. Уже церквами. И это только, я вам скажу, начало. Дальше будет идти все дальше. Сначала подспудно, не прямо. В некоторых уже протестантских церквах это прямо. А будет подспудно. В католической церкви вы знаете, что происходит. То же самое, думаю, и православных будет. То есть не будет, а уже отчасти это наверняка есть. Это будет идти сначала под землей пожар, а потом он вырвется и наружу. Вот какие, к сожалению, вещи происходят. Поэтому вы говорите, как противостоять этому? Только один способ. Только один способ противостоять. Никакими внешними, структурными, или силовыми, или государственными, какими-то законоположениями ничего не сделать, потому что они всюду. Способ только один. способ, который они боятся как огня и ненавидят. Христианство воспитывает человека, православие так воспитывает. Если кто действительно православным становится, то скажет: пожалуйста, расстреливайте, но я не отступлю. Ни за какие деньги не продамся и не продам. Посмотрите, как у нас оплевали, облили помоями патриотизм. Наши предки кровь проливали, не знаю, что делали только. Герои настоящие. Сейчас что во что превратили? Скажите, патриот? Все ха-ха-ха. Скоро так же превратится семья наша уже. Что, верный в семье? Ха-ха-ха. Вот что будет. Идет дьявольская насмешка над самыми основными ценностями человеческой жизни. Поэтому единственное средство какое противостоять это в своей личной жизни, в своей коллективной жизни, насколько это возможно. Другого средства, по-моему, нет.
Да.
Вы говорили о том, что вот западное общество людей, которые приходят к власти, во многом определяет их благосостояние. Но в российском обществе, в политической системе, сложилась несколько другая ситуация, когда вот люди наделяют власть за счет какого-то личного знакомства, там, других отношений. Вот как вы оцениваете, какая система более соответствует тому принципу, что наиболее талантливые люди и наиболее духовные приходят к власти? На данный момент я говорю про российскую систему.
Ну, мне трудно судить о том, как что у нас сейчас, но я знаю, что очень много именно богатых людей у нас приходит к власти. Именно богатых у нас тоже очень много проходит туда. Многие проходят туда и уже заручаются помощью очень богатых людей и становятся богатыми. Вот так. Так что, к сожалению, эта тенденция, по-моему, присутствует. Но я уже сказал, что правильным принципом только один принцип. Принцип, которого придерживалась древняя церковь, когда выбирали епископа или пресвитера кого? Лучшего из нас. Кто будет у нас? Кто пресвитер? Вот это, смотрите, какой человек. Он. Да, он пусть будет нашим епископом. Лучший. Вот в какой степени уже мы сможем придерживаться этого принципа, и насколько практически это осуществимо, уже вы сами понимаете, трудно сказать. Но если этот принцип будет попран, мы открываем тогда дорогу самому печальному развитию событий.
Прозвучало окончание лекции беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Отличие западного христианства». Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.